Мы сегодня с вами начнем читать вместе 8 главу послания к римлянам. Это прекрасную главу, центр этой книги, где как ручейки стекались главные мысли апостола Павла. И вот здесь, в 8 главе, они нашли свое яркое выражение. Это глава восторга, глава надежды, глава торжества веры. И сегодня, в этот пасмурный день, пусть эта глава станет таким ярким, не просто лучиком света, но ярким лучом благословения, вдохновения, поддержки и благодати Божией. Я начну, видя сегодня здесь нескольких студентов, начну с такой небольшой истории своей жизни. Помню, был один экзамен у меня. Даже вот название точно, наверное, я его не произнесу. Как-то основа конструирования машин, по-моему, как-то так. В общем, связано с механизмами. Такой непростой экзамен, и я к нему был практически не готов, хотя готовился. И вот в последний вечер перед экзаменом вполне осознал, что у меня в лучшем случае будет тройка за экзамен. Ну и тем самым лишусь стипендии и прочих вещей. И вот ночью перед экзаменом мне снятся разные кошмары, что я беру не тот билет, что отвечаю совершенно не в попад, и мне даже не ставят не тройку, а кол, и вообще переносят все туда на следующую сессию. В общем, знаете, ужас такой. И вот в этой ночи такая некая борьба идет. Что же делать? Я встал в 4 утра, стал читать снова этот предмет, и вот к 6 утра я осознаю, что я его, хоть я буду читать и дальше его, целую неделю я не смогу его сдать так, как бы мне хотелось. И в 8 часов утра ко мне пришло очень важное прозрение. Это такое, знаете, юношеское прозрение, но которое, пусть оно станет для всех нас ободрением, и текст Писания наш об этом сегодня будет говорить. Мне стало понятно, что неважно, сдам я этот экзамен на 3 или кол, или даже мне поставят отлично, это нисколько не влияет на мое спасение, нисколько не повлияет на мои отношения со Христом. И знаете, мне так стало приятно, что этот кол не отнимет у меня Христа, и что неудачный экзамен не лишит меня благодати Божией. И я с этой радостью пошел на экзамен. Взял первый попавшийся билет, самым первым пошел сдавать. Учитель был поражен такой смелости. А знаете, мне терять уже было нечего. Я был уже в своем сердце готов получить кол. И вот он, видя мою такую некоторую, может быть, смелость и бодрость, мой ответ не был совершенно хорошим, но он сказал: знаете, вы довольно смело сегодня отвечали, хоть и не полностью, но за вашу смелость я вам поставлю отлично. Поставил мне отлично и отправил меня. А моя группа так долго очень сдавала, что просто такой, знаете, маленький приятный сюрпризик от Бога. Но не в этой зачетке был сюрприз. Сюрприз был в том, что Бог помог понять красоту и осознание его спасения. Я предлагаю сегодня читать нам вместе вставшие 8 главу с 1 по 4 стихи эти прекрасные слова от апостола Павла. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Пожалуйста, присаживайтесь, и вот здесь мы с вами будем вместе копать этот текст. Признаюсь, что хотел я проповедовать на 11 стихов первых, но по мере изучения осознал, что и даже 4 стиха много, поэтому попробую сегодня в 4 стиха уложиться. На самом деле не существует большей радости от осознания того, что мы оправданы и приняты Богом. Просто вот эта уже сама истина по себе должна вызывать нас такой восторг, что нам сегодня, как говорят в народе, нужно завязочки пришить до ушей, потому что радость будет переполнять нашу душу. Мы оправданы и приняты Богом. Почти все религии мира, которые есть здесь, на этой планете, бьются над вопросом оправдания, избавления от чувства вины, получение прощения грехов. А вот здесь апостол Павел говорит, нет никакого ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе. В 7 главе, когда мы ее читали, мы увидели, что без Христа мы не только безнадежно погибшие грешники, но и не способны никаким образом победить грех и избавиться от него в своей жизни. Поэтому все мы обречены на смерть и осуждение. У читателя должно было исчезнуть всякая надежда на себя, последняя надежда на свою праведность и свои способности в деле достижения и получения оправдания. И вот этот мир безнадеги, невозможности, жестокой реальности врывается этот первый стих, как луч света в царство тьмы, говоря, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе. Я прочитаю это слово, в этот текст в послании римлянам в переводе Кассиана. Он так говорит, и так нет теперь никакого осуждения для тех, которые во Христе Иисусе. Видите некоторую разницу? И разница в том, что просто второй части, которую мы читаем в нашем стихе, живут не во плоти, но по духу нету. Она отсутствует. Почему ее нету? Ну, просто потому, что во всех древних манускриптах этой фразы нету. И эта фраза, она присутствует в 4 стихе, где вполне логично находится. А здесь в 1 стихе ее нету. Когда она здесь в 1 стихе есть, то она может смутить читателя, тебя и меня, и дать некоторую неверную перспективу, ложную мысль. Как будто бы оправдание случилось или произошло благодаря человеческим усилиям, усилиям жить не по плоти, но по духу. Но апостол Павел уже многократно показал в 7 главе, что мы не способны, даже будучи возрожденными людьми, изгнать грех из своей жизни. Поэтому такой мысли даже нельзя допускать. Здесь же апостол Павел, если мы даже согласимся, что эта фраза присутствует, является не условием, но утверждением. Они живут не по плоти, но по духу. То есть те, которые во Христе Иисусе, они живут не по плоти больше, они живут по духу. Даже Феофан Затворник, известный проповедник прошлого, признает в своем толковании, что если эта фраза есть в тексте, то она представляет себя не условие оправдания, но утверждение касательно оправданных людей. Он так говорит в своем комментарии на этот текст. «Сущие во Христе Иисусе, поколику таковы, не по плоти ходят, но по духу. Так что, коль скоро кто не по духу ходит, тот уже не во Христе Иисусе». Апостол ни заповеди здесь не приписывает, ни об условии не напоминает, а излагает лишь дело жизни во Христе Иисусе, как оно есть, как прежде изображал дело жизни во Христе, как оно есть. Блаженный Феодорит пишет, «Ныне, если мы хотим сами, не преодолевают нас страсти, потому что прияли мы благодать Духа Божия». Вот такой, знаете, немного старорусский, я бы сказал, даже немного из прошлого текст. Друзья мои, то, что этот текст здесь, мы еще в этом моменте, в 8 главе, имеет большое значение. Мы с вами читали в 7 главе о некой борьбе верующего с грехом в жизни, о проблеме верующего с грехом в жизни. Здесь надо сделать такие два очень важных замечания. Многим может показаться, что если мы стали верующими, то значит уже и борьбы с грехом не существует. Но 7 глава нам показала, что это не так. Более того, она показала, что нашей воли, личной воли, недостаточно, чтобы избавиться, чтобы победить, чтобы изгнать грех в своей жизни. Нам нужна помощь извне. И если апостол Павел показывает, что мы обрели новое положение в Иисусе Христе, эта перемена дает нам реальную возможность, не иллюзорную, но реальную возможность победить грех в своей жизни, побеждать его в своей жизни, не быть людьми, живущими по плоти, но быть людьми, живущими по духу. Итак, давайте посмотрим на аргументацию апостола Павла по пунктам. Во-первых, он делает утверждение в первом стихе. И мы прочитали его. Он говорит о подлинной свободе, которую обрели верующие люди. Это очень важное утверждение. Еще раз подчеркну, апостол Павел не говорит никакого здесь условия. Он ясно утверждает, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Почему? Да потому что еще это проявляется в том, что они живут не по плоти, но по духу. Причем слово «и так», видите, да, в самом начале, оно показывает, что некий вывод делается из того, что было прежде. И этот вывод не только из 7 главы. Этот вывод также сделается и из 5 главы. В 5 главе, посмотрите, пожалуйста, в своих Библиях, когда мы читали эту главу, мы рассуждали о предмете оправдания. Мы тоже говорили об оправдании и осуждении. Причем вот это слово «осуждение», оно встречается в 16 стихе 5 главы. Посмотрите, пожалуйста. Он говорит здесь: «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». И в 18 стихе тоже есть это же самое слово – оправдание к жизни. Вот это слово «осуждение», в греческом оно как катакрима же звучит, оно переводится в Септуагинте в том же самом тексте Второзакония, где Бог обещает проклятие за неисполнение закона. Это хорошо очень понимали евреи, которые читали этот текст. То, что все люди находятся под проклятием из-за греха. Они все находятся под законом, и закон должен их осудить и уничтожить. И Бог имеет все основание справедливо излить свой гнев на этих людей, вынести приговор, в конце концов, этим людям. Это такой, знаете, юридический судебный термин, который показывает нам смысл оправдания. А Павел же говорит: нет никакого больше осуждения. Все, нету этого проклятия, нету этого дамоклового меча над верующими людьми. И слово «ныне» подчеркивает эту мысль. Тем, которые уверовали, или те, которые, будучи религиозными людьми, вдруг наконец-то осознали, что есть подлинное спасение, что есть настоящее оправдание. Они получили возрождение и спасение тем самым. О чем здесь говорится? Говорится о том Евангелии, которое мы услышали, которое принесло нам эту истину. Это Евангелие, это истина об оправдании человека пред Богом через веру во Христа. Мы ее уже видим в 1 главе, 17 стихе. Это правда Божия, которая была открыта. Она явилась, 3 глава нам об этом говорит. Независимо от дел закона явилась правда Божия, которая свидетельствует законы пророки. Истина того, что верующий человек оправдывается и был избавлен от справедливого осуждения через веру. Это очень крайне важное утверждение. Мы оправданы через веру. Выражение «нет никакого осуждения» очень значимо здесь. Оно подчеркивает, что нету буквально никакого приговора на небесах против нас. Ведь в конце концов мы с вами вполне справедливо, каждый заслуживаем Божьего наказания. Мы грешники с рождения, мы грешники по жизни, мы грешники по нашему рабству греху. Посмотрите, пожалуйста, мы рождаемся уже как грешники. Мы это ярко подчеркивали. Мы живем как грешники, мы согрешаем. Более того, это подчеркивает 6 и 7 глава, мы в рабстве ко греху, мы даже сознавая, что мы грешники, не способны избавиться. Поэтому если Бог нас осудит, это будет вполне справедливо. Мы заслуживаем этого осуждения и по рождению, и по жизни, и по сути. Но Бог прощает и оправдывает, и не осуждает тех, которые уверовали в Христа, соединились с Ним, соединились с Ним. Еще раз подчеркну здесь еще два важных аспекта. Никакого осуждения. На небесах нету никакого уголовного дела против нас. Там нету под грифом «секретно» какое-то имя. Там нету открытого судебного процесса против нас. Оно полностью закрыто. Наши грехи все, абсолютно все прощены. Наше несовершенство сегодняшнего дня покрыто праведностью Христовой. И когда Бог смотрит сейчас на нас, Он видит праведность Христову в нас. Бог стал нашим Отцом. И мы вошли с Ним в общение, мы теперь не отчуждены от Него, как были прежде. И слово «нет» подчеркивает это, что обвинений абсолютно никаких нету. Друзья мои, вот только от осознания этой истины хочется уже просто петь песни, ликовать, радоваться, просто как мальчишки прыгать, потому что Бог нас реально оправдал. Все, закрыто. Судебный процесс против нас больше не будет протекать. Нету никакого осуждения. Нету ни одного ангела, который бы вел бы наши дела в плане осуждения нас. Нету ни одного элемента гнева Божия, который бы проявлялся в отношении нас. Абсолютно Бог по отношению к нам сегодня добр, милостив, благ и любящ, потому что мы во Христе Иисусе. И еще момент маленький. Это справедливое отношение справедливо к нам, или это истинно справедливо, потому что мы во Христе Иисусе. Быть во Христе Иисусе, друзья мои, как и говорит здесь наш текст, который во Христе Иисусе, это не просто присоединиться к Нему. Многие религиозные люди, они себя ассоциируют или отождествляются именем Христа. Они даже знакомы с текстом Евангелия, верят в Бога, но не пребывают во Христе. Не живут им, не соединились с Ним по-настоящему через веру. Пребывание во Христе – вот что гарантия того, что мы никогда не будем осуждены, потому что Бог не судит своего Сына. Поэтому быть во Христе – это значит быть рожденным свыше от Божьего Духа, при действии Духа Святого, от Божьего Слова при действии Духа Святого. Быть во Христе – значит быть частью Церкви. Быть во Христе – значит принять спасение, совершенное Христом, и надеяться только на Него в своем оправдании и спасении, а не на кого более. Пожалуйста, проходите сюда вперед. Читагыры, у вас есть честь большая вперед пройти. Быть во Христе Иисусе – это значит видеть свое настоящее и будущее. Настоящее и будущее только со Христом. И быть во Христе Иисусе – значит иметь с Ним личные отношения. Знать Его лично, а не просто говорить о Нем. Итак, тот, кто во Христе Иисусе, тот есть оправданный, спасенный, принятый, освобожденный человек во Христе. Второй стих нам говорит о причине этого освобождения. О причине этого освобождения. Интересно, здесь снова фраза повторяется, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе. Снова фраза «во Христе Иисусе». Причем этот предлог «во» подчеркивает две очень интересных грани для нас. Я их подчеркну. Во-первых, он подчеркивает идею через работу или посредством, через дело чего-то или кого-то. То есть то, что с нами случилось, наше оправдание, оно случилось по причине того, что совершил Иисус, как мы и пели сегодня в песнях. И потому что мы с Ним соединились через веру, то все то, что Он сделал, стало нашим. И поэтому мы получаем то, что Он совершил. Даже то, что, понимаете, то, что Он сделал, это один элемент, но еще нужно с Ним и соединиться. То, что Он сделал, не эффективно для нас, пока мы с Ним не соединились. Быть во Христе Иисусе значит соединиться с Ним, стать сопричастником Его работы, Его дела для нас. И тогда мы получаем все эти благие деяния в свой адрес. Мартин Лютер об этом очень хорошо пишет, я процитирую его. «Вера соединяет душу с Христом, как жену с мужем. Все, чем обладает Христос, становится собственностью верующей души. Все, чем обладает душа, становится собственностью Христа. У Христа все благословения и вечная жизнь, они становятся собственностью души. Душа отличается неправедностью и греховностью, ее грехи становятся собственностью Христа. Начинается благословенный обмен. Христос, Бог и человек, который никогда не грешил, обладает совершенной святостью, всемогущей и вечной, через обручение с собою верующего посредством веры принимает на себя все его грехи. И эти грехи исчезают и уничтожаются в нем, поскольку ни один грех не устоит перед его безграничной праведностью. Таким образом, через веру душа верующего освободилась от греха и облеклась в вечную праведность ее жениха Христа». И еще идея «во Христе» дает еще одну интересную идею. Она подчеркивает не просто, что мы принадлежим Христу, не просто, что мы соединились с Ним, но мы стали частью Его. Мы присоединились к Нему. Это одна из невероятных тайн Библии. Одна из тех тайн, которая вызывает восторг, удивление, когда Бог говорит, тот, кто касается вас, касается зеницы ока моего. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, что церковь называется как? Тело Христа. Апостол Петр в своем послании говорит, что мы стали причастниками божеского естества. Друзья мои, божественная жизнь бьется в нас. Она находится в нас. Мы не просто люди в плоти и крови, но мы также и причастники божеской жизни в нас. Мы часть Христа. Мы есть часть Его тела. Он в нас существует и живет. И это невероятно. Духом Святым это чудо происходит. Недаром апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, это великая тайна, упование славы, Христос в вас. Христос в вас, который есть упование славы. Сегодня в нашем обществе есть очень огромный интерес к своим предкам. Многочисленные сайты пестрят объявлениями. Узнайте, кто были ваши предки, может быть, там проследите себя там, до каких-то там очень-очень-очень-очень уважаемых дворянских родов. В христианском мире сегодня в России царит увлечение еврейством, все ищут себе хотя бы маленькую капельку еврейской крови и находят в этом свое достоинство. Здесь же апостол Павел показывает, что все это меркнет. Все прошлое наше греховное меркнет, Бог простил. Все человеческое, каким бы ценным, значимым и высоким оно ни было, меркнет, потому что мы стали детьми Бога, причастниками Бога самого. Мы стали и являемся Его народом. Мы теперь имеем родство со Христом и через Него самим Богом Вселенной. Уж кому есть хвалиться, так это верующим людям. Уж кому стоит составлять генеалогию, так это верующим людям. Грешник, 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 дитё Божие. И можно радоваться об этом. И можно хвалиться об этом. Нисколько не умаляя наши родственные узы или кровные связи, они имеют ценность и значимость. Но что может быть больше, чем быть родственником Богу Вселенной? Что может быть выше, чем быть родственником Христу Иисусу? Он сам называет тех, которые исполняют Его волю, что такие мне и брат, да, и мать, и сестра. Невероятно просто. И это совершил Дух Святой через Евангелие. Здесь, в этом втором стихе, мы видим два закона, которые противоставляются друг другу. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе и закон греха и смерти, в котором я был и который сбросил с меня закон Духа Жизни. Причем здесь показан предлог «потому что», показывает причину освобождения, поэтому и второй пункт у нас называется «причина». О каких законах здесь идет речь? Во-первых, это закон Духа Жизни. Слово «дух» здесь надо с большой буквы написать. Здесь говорится о Духе Святом, потому что только Он несет жизнь. Наш дух никогда не был бы жив, если бы Бог не дал бы жизнь ему. Никто из нас не обладает жизнью сам в себе, если Бог не дает жизнь, потому что Он есть источник всего живого. Мы им движемся и существуем. Поэтому закон Духа Жизни – это закон Духа Святого. И закон Духа Жизни – это по сути, проповедь Евангелия. Это благовестие о Христе, которое мы услышали и приняли. Оно напоминает нам о том, что сделал Христос по отношению к нам, чтобы мы были спасены. Он проявил послушание Богу, Божьей воле, и поэтому отдал Себя на смерть, чтобы мы получили оправдание. В пятой главе, почему я делаю ссылку на пятую главу, опять же, мы видим в пятой главе, в стихе 19, показана эта прекрасная истина. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, говоря об Адаме, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Дух Святой взял и вменил нам праведность Христа. Не за наши заслуги, а через веру в Него. Он принес нам тем самым жизнь, принес. И не только это очень важный акцент, друзья, мы будьте внимательны. Он взял и записал на наших сердцах, очищенных Евангелием, очищенных Духом Святым, записал в наших сердцах, внутри нас, закон добрый, Божий закон, который ведет нас к вечной жизни. Это закон Евангелия, закон благодати. Поэтому и называется здесь закон Духа Жизни. Он не просто какой-то принцип, но это есть закон жизни в целом нашей сегодняшней. Закон Моисея, он пришел нам извне. Он пришел на каменных скрижалях. Он пришел и осудил. А затем через работу Духа Святого пришел закон жизни, который стал нашим внутренним законом сердца. Друзья мои, это не означает, что теперь мы спасаемся законом Моисея. Но мы живем по этим моральным, нравственным заповедям, почитаем Бога в соответствии с Его законом. Быть под благодатью и спасаться верою только вовсе не означает, что нужно стать беззаконником или антиномистом. Напротив, мы всегда под законом Христа и Его учению. Вся красота Евангелия в этом и состоит, что закон-то нам теперь не чужд. Он в нашем сердце записан Духом Святым. И при Его участии, при Божьем участии и помощи, он начинает реализоваться, как Павел здесь и говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Апостол Павел уже намекал много-много раз на работу Духа Святого. Теперь же он начинает раскрывать все больше и больше в этой главе. Закон греха и смерти показывает то, что делает закон Моисея по отношению к невозрожденному человеку. Закон приходит в жизнь человека извне, не изнутри, соприкасается с грехом, выявляет его, осуждает его, даже в чем-то стимулирует его, но не избавляет от греха, и тем самым ведет человека к смерти. Такой ужасный брак с грехом только несет смерть. И мы об этом говорили уже много-много раз. Еще раз отмечу, Это очень важный аспект. Для того, чтобы человек понял закон жизни, духа жизни, нужно, чтобы он услышал закон греха и смерти. Интересная такая маленькая историческая справка для нас. Когда появился закон Моисея, когда он впервые пришел с горы Синай, помните, сколько человек погибло? Когда он только спустился с горы Синай, он увидел там такую вот ужасную картину, что люди поклоняются придуманным себе своим истуканам, этим тельцам. Но они думали, что это Бог Иегова, поклонялись ему. И вот Моисей эту развратную ситуацию увидел, и он призывает, чтобы это поражение случилось. И мы читаем в книге «Исход», 32 главе, что погибло где-то около 3000 человек. Когда впервые было провозглашено Евангелие, когда появился закон духа, жизни, помните, сколько сразу спаслось? Первая проповедь апостола Петра в Иерусалиме, написано, и уверовало около 3000. Видите, да? Интересная параллель. 3000 погибло, когда пришел закон. Нет, он не был призван уничтожить их, но он осудил грех, открыл его. Когда появился закон благодати, Евангелие Божие, 3000 человек спаслось. Здесь очень важно отметить, друзья мои, что, будучи свободны от закона греха и смерти, верующие все-таки могут согрешать. Например, спать на собрании, например. Или просто там всем что-то сделать плохое, или обмануть. Они могут согрешать. Или бы там смотреть допоздна какую-нибудь передачу и проспать. Но они уже не рабы греха. Они могут сбросить с себя эти оковы. Они уже не имеют осуждения, потому что они имеют Христа в своей жизни, потому что они пребывают в Нем. Но они получают временное наказание за грех. Если верующий продолжает систематично согрешать, то Бог, будучи добрым небесным Отцом, останавливает его и наказывает его для того, чтобы он остановился. Более того, наши грехи сегодня осознанные, они влияют на то, какую награду мы получим от Бога в небесах. Это любовь Божия к нам, которая наказывает нас за наши грехи. Но у нас уже нет осуждения, потому что мы во Христе Иисусе. И это важно помнить для нас, когда вы, может быть, смущение, переживание, помните, вы уже оправданы Богом. Останавливайтесь в своих неправильных поступках и идите к Богу, который есть любящий Отец, готовый прощать, поддерживать, дал нам Духа Святого. Здесь может показаться, что верующие как бы нейтральные наблюдатели. Они выбирают, по какому закону жить. По закону духа жизни или по закону греха и смерти. Но Писание говорит здесь о другом. Писание говорит о том, что те, которые настоящие верующие, они уже живут по закону духа жизни. Закон греха и смерти – это то, что было в прошлом. Это то, что уже не их на самом деле. Это то, что прошло. Дальше мы видим третий стих. Здесь показан метод освобождения, который Бог применил по отношению к нам. Мы читаем: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Так, сначала мы видим это утверждение о слабости закона Моисея, который стал слабым, потому что был ослаблен плотью. Это очень ярко было показано в 7 главе. И поэтому закон не мог спасти, потому что закон стоит вне нас, и осуждая грех, то он для нас похож на смертельное письмо. Ты грешник. Это ветхая буква, которая убивает нас. Есть, по крайней мере, две основных причины, почему закон не мог спасти. Причем подчеркиваю слово «закон». Закон Моисея – это все просто добрые дела, нравственность, праведность, личная праведность не могли нас спасти. Почему? Да потому что, во-первых, закон сам по себе, он не был предназначен для того, чтобы быть средством спасения. Он не может по своей природе нас не оправдать, не сделать праведными. Он бессилен, ему не было дано такой власти и права. Он может только выявить грех, осудить его, осудить грешника за грех, но избавить от греха не может. Более того, сам закон, выявляя грех, стимулирует его, выводя его на чистую воду, тем самым активируется грех против нас. Во-вторых, закон не мог нас избавить, потому что он был ослаблен плотью. Он выявляет грех и показывает, что человек сам по своей природе грешник. И закон говорит: я не могу его вычеркивать из тебя, я не могу тем самым избавить тебя от этого греха. И потому что человек, будучи рабом греха, будучи наследником греховной природы от Адама, не обладает собственными силами, чтобы поступить правильно по закону. Одним словом, закон бессилен что-либо сделать, потому что даже показав, как правильно, мы не имеем силы, чтобы так поступить. Я могу, конечно, взять, например, своего маленького сына, посадить за машину и показать ему, как правильно ездить на ней. А потом ему будет трудно ездить, потому что ему не хватает, может быть, сил в руках, не хватает длины ног, чтобы нажать. Я могу ругать его, конечно. Ты что такой глупый? Ты почему не едешь? Но он не может. Он просто маленький. Можно любого из нас сегодня взять здесь. Я не знаю, есть кто-то, кто у нас умеет управлять самолетом. Посадить его в кабину. Пилот все покажет тебе, расскажет. Все, что делать. И вот говорит, ну лети, и уйдет. А ты не полетишь. Потому что не знаешь, как лететь. Потому что нужна практика, нужно знание, нужен опыт, в конце концов. Тебя можно ругать, тебе же все показали, ты же все знаешь. А ты не летишь, потому что не умеешь. Так и здесь закон, ослабленный плотью, он показал грех. И вдруг показал нам, что у нас греховная природа. Мы не способны сами себя избавить. И поэтому он слаб нас сделать хорошими. Когда мы говорим неверующим людям, ну ты типа читай больше Евангелия. Или там, ну как бы, ну ты не греши. Ну, хотя бы там не пей, не кури, так обычно верующие говорят. Ну, ты люби там всем, говори там, добрые дела делай. Друзья мои, он не может этого. У него ослабленный плотью. Он раб греха. Он не любит делать добрые дела. Те, которые Богу угодные. Если вы скажете, ну, читай больше Евангелия. Ну, хороший совет. Как вы думаете, он будет много читать его? Ну, почитает маленько. Как уверовать без кого, говорит Писание? Без проповедующего. Нужен кто-то, кто бы с ним это Евангелие почитал. Как сделать добрые дела, если человек по своей природе злой, и ему нравится делать злые дела? Ну, мы скажем, ну он же может делать там добрые дела, там кому-то старушку перевести через улицу, да, пускай делает, но это не спасет его. Потому что наша праведность как запачканная одежда. Чтобы сделать добрые дела, которые заслуживают, или, скажем, подчеркивают его спасение, нужно быть во Христе. И поэтому наш посыл – просто вот такой, знаете, посыл морально-нравственный, он просто бесперспективный, бесполезный. И Павел здесь подчеркивает, закон ослаблен плотью. Хоть ты выкажешь его греховность, хоть ты скажешь ему, как правильно сделать, он не способен этого совершить. Мне очень нравятся слова апостола Павла, когда он пришел в Антиохию Писсидскую, и там в синагоге он прекрасные слова сказал. «И так да будет известно». Вам, мужи и братья, Деяния 13 глава, 38 стих, что ради Него возвещается вам прощение грехов, это ради Христа. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Всякий верующий. Только Христос, будучи безгрешным Сыном Божиим, смог исполнить закон Моисея. Он один исполнил его. Никто из нас никогда не смог, не сможет и не может сейчас его исполнить. Друзья мои, это должно напоминать нам, по крайней мере, о трех вещах. О том, что перед Богом никакая плоть, абсолютно никакая не оправдается. Это должно напоминать нам о святой природе Бога. Когда мы думаем о Боге, Он святой и праведный, и Он не терпит грех. И это должно нам напоминать о великом деянии Христа за нас, для того, чтобы искупить нас. Удивительно, что даже сегодня встречаются религиозные люди, которые надеются на свои силы. В двух сферах они обычно надеются. Во-первых, в спасении. Некоторые все еще полагают, что своими добрыми делами, посещением и участием в церковных обрядах и другими религиозными какими-то ритуалами они заслужат благоволение Божие и принятие. Наш текст говорит довольно ясно. Только через веру мы это можем получить, и только это Бог сделал, не мы. Во-вторых, люди надеются в своем духовном самосовершенствовании. И хотя мы должны применять и самодисциплину, и старание в нашем духовном возрастании, но мы не можем духовно вырасти и на маленький сантиметр, на миллиметр, если Бог не будет нас взращивать и помогать нам Духом Святым. У нас у самих нету духовных инструментов. Ну, кто-то может сказать, ну давайте как бы послушаем духовную музыку, она нас подымет. Ну, душевно подымет, да. Кто-то скажет, ну, давайте будем правильно питаться. Удалим из своей там, не знаю, рационы, там, я читал одну книгу христианскую, мясо все, не знаю, где они прочитали это. Мясо удалим. Вот мы читаем, что Господь, когда пришел встретиться с Авраамом, помните, мы с вами читали на малой группе, они там поели мясо. Никаких проблем не было. Вот мне говорят, удалим это из рациона, будем кушать то, и мы станем более духовно просвещенными. Друзья мои, плоть немало не помогает нам физическое, чтобы мы стали более духовными. Нужны духовные средства. Духовные средства – это Божье Слово, прежде всего молитва и работа Духа Святого. Если Бог не будет нас взращивать, все просто абсолютно бесполезно. Наши усилия ничего не сделают, если Бог не будет взращивать. И даже если мы будем делать все правильно, надо, чтобы Бог продолжил работать. Даже если мы сами настроим всю аппаратуру, здесь поставим все необходимые элементы, но если мы не включим в розетку, где есть электричество, все бесполезно. Даже если мы сделаем все правильные ритуалы, мы даже правильно все, откроем тоже текст Библии, будем молиться, но если Бог не будет нас работать Духом Святым, если не будет этой силы Божией, бесполезно, никакого духовного взращивания не будет. Поэтому мы должны помнить, друзья мои, об этом, что закон слаб на самом деле. Закон ослаблен плотью, нам нужна Божья работа. Божья работа. И здесь очень ясно подчеркивается, закон не может спасти, он бессилен, но Бог может. Помните беседа Христа с богатым юношей? Да, после этого он побеседовал, и вот ученики такие удивительные, как же, кто может спастись? И наш Господь говорит, невозможно человеком, возможно Богу. Бог может спасти. И мы читаем здесь в этом третьем стихе вторую часть. Как это Бог совершил? Бог послал своего сына. Бог и послал своего сына. Вы знаете, кто больше всего любит Христа? Это те, которые бедные пропащие грешники, которые осознают себя ничтожными, неспособными, не могущими себя спасти. Те, кто надеется на себя и считает себя праведными, они просто самоуверенные, и Бог им особо не нужен. Они все знают, они знают все правила, они знают все установления, они хотят, чтобы их почитали за достижения и заслуги, они хотят, чтобы их фотографии где-то висели там на помостах, чтобы люди отмечали, какие великие и значимые, но люди, которые на самом деле имеют нужду в Боге, это люди простые, люди скромные, люди смиренные, потому что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Бог послал своего Сына для всех людей, но приняли только те, которые видели себя грешниками. Чем лучше и больше мы понимаем, друзья мои, свою греховность, тем ярче для нас становится истина о спасении во Христе, тем дороже Он нам становится. Где люди перестают любить Христа, там больше просто любви к себе, больше надежды на себя. И здесь Павел нам подчеркивает, как это произошло, посланничество Сына Божия. Во-первых, он говорит, в подобие плоти греховной. Ну, вообще, конечно, я еще подчеркну, апостол Павел не пишет современным языком. И мы когда читаем его, кажется, ну, Павел, ну, могут и попроще, в конце концов, изъясниться. Но почему так вот сложно? Но пускай это нас простимулирует, чтобы мы больше читали, более внимательными были, потому что в каждой строчке здесь заключен потрясающий смысл для нас и для Божьей славы. Итак, подобие плоти греховной. Это говорит о том, что Сын Божий принял на себя человеческую плоть со всеми ее слабостями и ограничениями, был реально искушен, чтобы быть полностью отождествленным с грешниками. А слово «подобие» говорит, что хотя он был отождествлен с грешниками, он не стал грешником. Это слово подчеркивает, что Сын Божий стал настолько, насколько возможно, близок с людьми, но он не приобрел греховную плоть. Его физическая плоть не была предана греху, в ней самой не было греха. И хотя грех был снаружи, атаковал его, искушал, но он побеждал его. Он был Сыном Божиим. Он не получил в наследство от своего прародителя Адама греховную плоть. Он был Сыном Божиим, рожденный от Духа Божия. Обрел плоть от своей матери Марии, и грех не имел в нем части. Но он был человеком, который испытал голод, который испытал зной, который испытал отвержение, который испытал страдания. Он на самом деле очень хорошо понимает нас. И он по-настоящему прожил эту жизнь земную. Это была реальность, это была не иллюзия, но в подобие плоти греховной подчеркивает мысль. Он не стал грешником через свою жизнь. Он принял на самом деле на себя весь грех, но он не стал внутри себя грешником. Вот эта фраза интересная, видите, как она здесь написана. Видите, снова курсив, третий стих, самый конец. В жертву за грех. Слова жертвы нету, да, в оригинальном тексте, но это подчеркивается фраза, вот это выражение «за грех» всегда имеется в виду жертва за грех. И поэтому он не только стал вот человеком, человеческой плотью, но он также и стал жертвой за грех. Он стал совершенной жертвой за наши грехи. Мы говорили же об этом много раз. Но я подчеркну вот какую мысль, друзья мои. Учение Христа, Его славные деяния, помощь людям, пример совершенной жизни не могли и не могут нас освободить от греха и помочь нашему оправданию. Только личная жертва Христа, Его смерть за нас. Очень часто некоторые люди говорят, вот Христос пример для нас, как поступать. Вот Христос показал нам, как правильно жить. Друзья мои, это нисколько нам не помогает. Ну, я так даже дерзну сказать такую фразу, что было немало людей моральных и нравственных, которые могут быть для нас тоже примером в чем-то. Конечно, им не сравнится с высотой и красотой нравственного и морального поведения Христа, но все же они были лучше, чем мы с вами. Мы можем у них учиться, но это нас нисколько не спасает. Ни учение, ни мораль, ни нравственность, ни прекрасные деяния не спасает. Известный финский служитель Том Рукхала как-то сказал, мне очень понравилась фраза, я ее зачитаю. Учение Иисуса от начала и до конца было истинным, но Он спас нас не своим учением. Он прожил совершенную жизнь без греха, но Он спас нас не своей жизнью. Иисус оставил всем добрый пример для подражания, но никто не может следовать Его примеру. Вы согласны с этим? С одной стороны, мы говорим, надо следовать Его примеру, да. А с другой стороны, никто из нас не может быть таким, как Он. В абсолютном смысле никто из нас не может так любить своих врагов, как Он, если Он им поможет.